Да мало ли. Шаманихин неопределенно пошевелил пальцами. Энергий, например. Рой оперирует ресурсами на порядок другой большими. Не станет он ради крох портить отношения с землей. Мы слабее, но нас больше. И Рой это прекрасно знает. Бот шел на досветовой, и ускорение все не спадало. «Мы что, прыгать не будем?» — спросил Павел, вертя головой. Пассажиры вели себя, как при перелете с Ориона на Тахче. Кто-то переговаривался, кто-то смотрел новости, кто-то сосредоточенно колотил по клавишам путевых терминалов, кто-то дремал, откинувшись в кресле. Давешние ребята-физики азарт нарезались в чет-нечет, чем Неклюдова буквально умилили. Никого особо не волновали маневры Роя. Никого особо не волновал погибший перевертыш. Эксперты-исследователи просто ждали возможности отработать положенные за вылет на задание премиальные, и вряд ли кто-то собирался на отработке слишком усердствовать. Рутина. «Кстати», — подумал Павел, — «неизвестно еще, погиб тот перевертыш или нет. Может, там на борту вообще никого нет?» Шаманихин, видимо, проследовав за взглядом Павла, снова поддакнул в унисон мыслям. «Да, народ расслабляется. Одни мы с тобой идиоты, озабочены судьбами галактики». Павел усмехнулся, не обращая внимания. «Из ксенотехников тут только мы, а как относятся к чужим остальные, всем прекрасно известно». Павел знал, что наиболее точный ответ на этот вопрос никак не относится. Да лампочки остальным чужие. И обратное тоже большей частью справедливо. Ну и ладно. Павла убаюкало постоянное легкое ускорение, и он протяжно зевнул. Что зря теоретизировать. На месте все прояснится. Давай-ка, брат, поспим, а то вояки наши, точно тебе говорю, будут требовать сверхурочных работ. Не разоспишься. Давай. Скрипя сердце, согласился Шаманихин. Видно было, что ему очень хочется поболтать. Павлу действительно удалось заснуть почти сразу. Разбудил его финишный толчок. Бот пристыковался к большому кораблю, и по варварской военной традиции об удобстве пассажиров пилоты заботились мало. Когда бот ткнулся в конец стыковочного хобота, всех основательно встряхнуло. «А?» Павел вскинулся и тут же вспомнил, где находится. «Что, уже?» «Уже!» — подтвердил Шаманихин, отстегиваясь. Бот, опять-таки без всякой компенсации, разгерметизировали. Уши заложило из-за изменившегося давления. У открытого шлюза возник щуплый темнокожий лейтенантик.
«Господа ученые!» — провозгласил он неожиданно зычным басом. «Прежде чем вас проводят в жилой сектор, к вам хотел бы обратиться капитан Вагранта, полковник Семен Куксевич. Следуйте, пожалуйста, за мной».
Шаманихин едва слышно проворчал. «Надо же, наши вояки выучили слово «пожалуйста».» Павел не ответил на извительное замечание коллеги. Он просто выудил из-под сидения тревожный чемоданчик и достал из верхнего багажника свою ультракрасную сумку. «Значит, мы на Вагранте», — подумал он. «И, наверное, Вагрант немедленно прыгнет куда-нибудь в укромный угол с глаз долой. А потом еще раз. И еще для верности. А возможно, что он будет беспрерывно прыгать. И это было бы самым умным, но, увы, не стопроцентно безопасным решением». Крейсер совершил пульсацию еще до того, как исследователи дошли до малого конференц-зала. Странный миг раздвоенности представлялся не то смертью, не то перерождением. Павла всегда терзали сомнения, а он ли возникает вместе с кораблем в финишной сфере? Не абсолютная ли копия? Это казалось страшным и логичным. Оригинал исчезает, а копия, которой раньше просто не существовало, начинает считать себя истинным Павлом Неклюдовым. Хотя на самом деле настоящий Павел Неклюдов давным-давно канул в небытие после первого же в жизни X-перехода. Единственное, что утешало Павла, это мысль, что за пару лет человек полностью меняет атомарный состав тела. То есть фактически становится собственной копией. Но тут хоть соблюдается постепенность, а X-привод мгновенен. Вещи исследовательской группе предложили оставить в холле перед залом.